Премьер Михаил Мишустин закрыл выезд из России для своих подчиненных. От министров правительства до начальников департаментов. Пересечение государственной границы только по личному разрешению главы Белого дома. Паранойя по поводу утечек и бегства за границу или Кремль постепенно опускает железный занавес. Путин не пожал в Кремле руки послам из дружественных и недружественных стран. Дипломатический конфуз или ошибка президента. Меньше чем через год в России пройдут президентские выборы. Конца войны в Украине не видно. Экономика страны показывает не лучшие результаты, а политтехнологам и администрациям уже ставят задачу обеспечить высокую явку и победу Владимира Путина с результатом в 75% голосов. Какой будет пятая президентская кампания вечного кандидата? Также в нашей программе. Кремль открыл новый сезон охоты на шпионов.
Раньше ни одного иностранного журналиста не привлекали за шпионаж в России. И вот теперь это случилось.
Готов ли украинский актер Алексей Горбунов сыграть российского генерала?
Я могу подонка сыграть так, как мне кажется, что это будет гораздо хуже, чем он реальный в жизни, на то и искусство. И я готов играть любую тварь, там, скажем, если это хороший сценарий, хороший режиссер, и мы понимаем, о чем эта картина.
Зачем властям понадобились новые враги в лице феминисток?
Публичные вбросы, конечно же, сопровождаются повторением мифа о том, что феминистки в России — это всегда агенты Запада.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 14-й недели 2023 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали! ФСБ ловит шпионов. Если верить пресс-релизам силовиков, иностранные спецслужбы пытаются украсть чертежи военных заводов. Под такое обвинение попал и американский журналист Эван Гершкович. Коллеги журналиста полагают, что его задержали, чтобы запугать других репортеров или чтобы поменять на настоящих российских шпионов. За последние полгода в Европе, к примеру, задержали более десятка российских разведчиков. Еще несколько сотен выслали. Посадить их было нельзя, так как у них дипломатический иммунитет. Кого ловят чекисты в России? Кто попадается в Европе? В сюжете Артема Радыгина.
Знаешь, почему он здесь?
Руки расслабляй!
Знаешь, почему он здесь?
Это оперативное видео ФСБ из Нижнего Тагила. Там семейную пару подозревают в госизмене. По словам пресс-службы ФСБ, Даниил и Виктория Мухаметовы передавали украинской разведке чертежи Уралвагонзавода. На нем собирают танки. По данным правозащитников первого отдела, после открытого вторжения в Украину, в России выросло число дел о госизмене и шпионаже. Подобные дела во многом похожи. Главное отличие – госизмена для россиян, а шпионаж для иностранцев. В конце марта ФСБ задержало в Екатеринбурге американского журналиста Эвана Гершковича. Он, по мнению ФСБ, собирал данные о военных заводах. Гершковича отвезли в Москву и отправили в СИЗО. К журналисту даже не пустили адвоката. По словам правозащитников первого отдела, американцев в России обвиняют в шпионаже крайне редко.
Против американцев либо за шпионаж в пользу Америки в среднем возбуждается, ну, максимум, наверное, одно дело в год. Хотя в последние, вот даже довоенные годы, начиная с 2014, заканчивая 2021 годом, количество дел о госизмене в среднем и шпионаже было около 20 в год. Раньше ни одного иностранного журналиста не привлекали за шпионаж в России, и вот теперь это случилось.
Коллега Гершковича, фрилансер Джейсон Коркорен, полагает, что журналиста показательно обвиняют в шпионаже, чтобы запугать иностранных корреспондентов. Сам Коркорен в Россию не ездит с середины прошлого года из-за многочисленных угроз.
До сих пор Кремль в основном интересовался российскими журналистами, которые освещают войну. Как работают иностранцы, их не интересовало. Теперь иностранные репортеры, потенциально, политические пешки.
По словам Евгения Смирнова, адвоката первого отдела, чаще всего в России дела о шпионаже заводят против китайцев и украинцев. Иногда иностранцев меняют на российских шпионов.
А вот и дым.
Это видео конца марта прошлого года.
Тогда в интернете ходило много спекуляций о том, что в российском посольстве в Польше жгут какие-то документы, так как дипломатов скоро вышлют из страны. От чего же дым в трубе посольства России в Польше, журналисты так и не выяснили. Но двумя днями позже 45 российских дипломатов действительно выслали из страны. Власти Польши подозревали их в шпионаже. По той же причине из стран Евросоюза в 2022 году выгнали более 500 сотрудников российского МИДа. Многие из них напрямую связаны с российскими разведками. Вот, например, Михаил Генералов. Он работал советником российского посольства в Польше и параллельно в службе внешней разведки. В слитой базе Росреестра журналисты нашли прописку Генералова. Москва, улица Вильнюсская, дом 17. В этом доме еще со времен Лужкова квартиры выдают сотрудникам СВР. В Евросоюз Генералова больше не пускают. С прошлого года он работает дипломатом в Сербии. Там же убежище нашел Алексей Иваненко. Вот он на празднике в Сербии с другим российским дипломатом – Владленом Зелениным. Иваненко, судя по утечкам данных о сотрудниках российских спецслужб, с 2010 года работал в 16-м центре ФСБ. Тогда они взламывали американские электростанции. Иваненко и еще 16 российских дипломатов за связь с хакерами ФСБ выгнали из Хорватии.
Конечно, никто не будет при этом рассказывать в деталях, чем конкретно занимались те или иные дипломаты, которых власти этих стран сочли причастными к деятельности российских разведслужб. Но мы можем судить примерно о том, чем они занимаются по вскрывшимся известным подобным случаям. Ну, там, в случае с ГРУ, там можно вспомнить много вещей, начиная от Чапиги и Мишкина и кончая убийством Хангашвили в Берлине. ГРУ занимается вот такими операциями. СВР, можно вспомнить скандал в той же Сербии, когда сотрудник российского посольства, тоже атташе, пытался подкупить бывшего сербского военнослужащего, вероятно, для того, чтобы тот ему передавал какую-то информацию. И такие случаи были еще в нескольких странах.
В середине марта 2023 года спецслужбы Польши задержали 9 российских шпионов. Они ставили камеры возле аэродромов и полигонов, где готовят технику для Украины. Таких шпионов спецслужбы называют нелегалами. У них нет дипломатического иммунитета, они просто маскируются под местных. Похожих нелегалов месяцем ранее задержали в Словении. Там семейная пара из России выдавала себя за аргентинцев. С похожей легендой в апреле прошлого года ФБР раскрыла бразильца Виктора Мюллера Герейру. Он оказался россиянином Сергеем Владимировичем Черкасовым. Черкасов пытался устроиться на стажировку в Международный уголовный суд. Власти Нидерландов запретили ему въезд в страну. И уже в Бразилии Черкасова арестовали за поддельные документы.
С нами на связи историк-советолог Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Возвращаясь к Эвану Гершковичу, он оказался, на ваш взгляд, живым товаром для обмена или это просто классическая паранойя в каждом западном журналисте видеть шпиона?
Мы об этом точно узнаем только после того, как его обменяют. Сейчас заранее говорить об этом рано. Но ситуация выглядит так, что если российское государство играет в сталинское общество, от униформы, которую они себя военные надевают, до сроков чудовищных, которые они начали давать политическим оппозиционерам, это уже сталинские сроки, они хрущевские, не брежневские, вот, то неудивительно, что они в каждом иностранце видят потенциального шпиона. И трудно себе представить журналиста в сталинском обществе иностранного, который сам по себе поедет в район расположения военных заводов, и ему ничего за это не будет. Поэтому, безусловно, есть и паранойя, но эта паранойя основана не только на предубеждении к иностранцам и не только в желании их разменять на кого-то, но и в том, что внутри России реально действует масса различных диверсионных групп, которые, скорее всего, Украина нанимает через социальные сети, об этом сейчас масса историй. Вот. И, разумеется, российские спецслужбы видят в каждом журналисте около военного объекта человека, который потенциально будет наводить украинцев на эти цели. И я думаю, что это ключевая причина, почему был выбран именно он, а не кто-то другой.
Скажите, Николай, а на кого теоретически могут поменять Гершковича? На какого-нибудь спящего агента или, условно, дипработника с погонами, попавшего в сети ЦРУ или их союзников из стран НАТО?
это бессмысленное как бы, в данный момент рассуждение. То есть мы, поскольку не имеем прямого доступа к сторонам, да, ведущим переговоры, мы не знаем, как идет переговорный процесс между странами, мы об этом не знаем. Вот. Единственное, что можно сказать, что американская сторона попросила американцев срочно эвакуироваться из России. И уже в какой раз напомнила о том, что для американцев, как и для представителей, собственно, других стран НАТО, Россия является опасной территорией. И самодеятельность любая там ну, чревата любыми как бы, многочисленными и непредсказуемыми проблемами. Поэтому, уважая труд его как журналиста, все-таки будем говорить о том, что Россия будет, разумеется, набирать то количество заложников, которое позволит ей, так сказать, осуществлять обменные операции в том режиме, который она выберет.
Николай, простите, я все-таки хотел напомнить, если вы помните, баскетболистку обменяли на Бута в том числе, и об этом разговоров было много, и, конечно, мы обсуждали и рассуждали на эту тему, так что какие-то фигуры, конечно, иногда всплывают. Но я хочу поехать дальше. Даст ли такая тактика запугивания журналистов какой-то эффект? Начнут ли западные корреспонденты паковать чемоданы? Как вы считаете?
Я думаю, что уже пакуют, и, собственно, в вашем сюжете были, так сказать, была информация о человеке, который не рискует приезжать в Россию. Насколько я знаю, там десятки людей, моих знакомых или знакомых, которые работают с информацией, не обязательно журналистами, также исследователи различные, аналитики, не рискуют сейчас приезжать в Россию. Вот, поэтому я думаю, что очень быстро деятельность иностранных журналистов свернется до формата советского времени, когда они сидят вот в своих журналистских резиденциях где-то там на Кутузовском проспекте, вот, и как бы получают информацию из прессы или там от своих знакомых, но не рискуют выехать куда-то, где есть хотя бы какие-то признаки оборонной промышленности.
Николай, еще одна история очень туманная. Сотрудники Уралвагонзавода, муж и жена Мухаметова, арестованы по подозрению в шпионаже. Что лично вы узнали из этой истории?
Я параллельно читаю множество историй провинциальных, где люди, работающие, например, на железной дороге, или просто подростки, выполняют задания, полученные по интернету, за деньги, которые, судя по всему, выманиваются у российских пенсионеров и людей в возрасте, вот, для совершения мелких диверсионных актов либо на той же железной дороге, либо просто сжечь автомобили с Z-символикой, либо, очевидно, часть из тех многочисленных поджогов предприятий, которые осуществляются, тоже совершались не бескорыстно. Вот, поэтому я вполне допускаю, да, более того, глава Главного управления разведки ВСУ Буданов прямо признал, что за деньги в России можно сделать многое, так сказать, то есть ГУР работает через социальные сети и за деньги нанимает исполнителей рядовых. Поэтому я вполне допускаю, что какие-то люди на том или другом оборонном заводе могут сотрудничать с украинской разведкой. Более того, уверен, что это десятки случаев внутри России.
Еще одна яркая история недели. Как вы оцениваете откровение бывшего офицера ФСО, сбежавшего из России, давшего большое интервью центру «Досье»? Были ли у капитана Глеба Каракулова скрытые причины, о которых мы не знаем?
Ой, это всегда как бы вопросы к психологии человека, и особенно психологии представителей спецслужб. Вот, в какой степени ему можно доверять. Сейчас одновременно обсуждаются много других бывших сотрудников спецслужб, которые там в разное время сбежали на Запад и рассказывают некие истории о себе, о своих мотивах и все прочее. То есть уровень доверия к ним, как бы, ну, и в том числе по моему личному опыту, но невысокий, скажем так, так сказать. То есть часть их информации, безусловно, интересна, нужна и полезна, но верить им, так сказать, стопроцентно, их мотивации я бы не стал.
Ну а что, на ваш взгляд, важного поведал этот беглец? Что бы вы для себя отметили?
Мне кажется, что достаточно интересно, как бы, то есть он назвал более-менее точные сроки даты использования этих вокзалов, начало использования различных устройств, которые есть. Это все полезная и новая информация. Вот. Но стратегически ничего не меняющее в нашем представлении в отношении тех расследований, которые уже были сделаны до этого момента. Я не знаю, может быть, частично с его участием, может быть, нет. Вот. Ну, то есть всегда уточнения полезны. Вот. Но, разумеется, хотелось бы видеть на Западе уже людей более высокого уровня, так сказать, с более интересными, скажем так, историями. То есть пока беглецы из спецслужб не добавляют ничего принципиально нового к тому, что устанавливают журналисты с использованием баз данных, так называемого асинта, то есть изучение попадающих в социальные сети картинок, так сказать, из разных мест и так далее. Вот. Но в любом случае еще одна веточка, что называется, к цветущему дереву всегда полезна.
Скажите, а вот если следовать за этой историей, запрет премьера Мишустина на выезд за границу министрам и другим чиновникам. Это из серии «Дурной пример заразителен», как вы считаете?
Безусловно. То есть любая элита, находящаяся в сложной ситуации, начинает сыпаться, что называется. Вот. Оттуда люди начинают как бы из страны проблемы, из страны, угрожающей жизни и капиталам, люди начинают бежать. Пример Белоруссии, например, в этом плане, так сказать, в 2020 году достаточно характерен. Вот. Или там Северной Кореи, Ирана, так сказать, откуда люди бегут периодически, раскрывая порой действительно интересные тайны. Вот. Поэтому, насколько я знаю, а я довольно видел подробный отчет об этом, в российском правительстве настроение в целом, то есть в аппарате правительства и вокруг в целом антивоенные. То есть они вообще не видят смысла этой войны и как бы ради чего она начата. Вот. Поэтому со стороны Мишустина, как человека, претендующего, в общем-то, как считается, на пост первого лица в стране, было бы логично ограничить выезд своих подчиненных, чтобы не подставиться и не потерять свою нынешнюю должность.
Продолжение череды шпионских скандалов. За утечкой документов Пентагона может стоять Россия. Речь идет в том числе и о вбросе информации о возможном контрнаступлении ВСУ. На что тут стоит обратить внимание?
Ну, первое, то, что никто не отрицает, что это контрнаступление будет, и что Россия интенсивно к нему готовится. Я с интересом посмотрел на форматы представления информации в рамках вот этих карт. Интересно, что американская сторона не опровергает их как бы связанность, увязанность с реальными документами. Спор идет об изменении деталей в этих документах, но сами по себе документы достаточно интересны, хотя принципиально ничего не добавляет нового. То есть понятно, что развитие наступления будет зависеть от погоды, и что погода в Украине, скорее всего, изменится в лучшую сторону в середине мая. С другой стороны, разные источники и с российской стороны, и с украинской стороны, и с американской стороны говорят о том, что Украина ведет интенсивную пропагандистскую кампанию с целью обмануть российские войска, дать ложную информацию о сроках и направлении наступления. И не исключено, что подобного рода вброс карт является как бы одним из вариантов этой самой игры в дезинформацию россиян, чем Украина успешно, например, занималась прошлым летом и прошлой осенью, как бы обманув их в итоге относительно сроков и темпов наступления. Не исключено, что атака Украины мощная будет не на юге, а в каком-то другом месте. Мы пока этого не знаем, и я просто пока спокойно смотрю на эту ситуацию и жду, пока события начнут развиваться в реальности, а не вот в таких вот информационных источниках.
Николай, большое вам спасибо за эту интересную беседу. Моим гостем был историк-советолог Николай Митрохин. Признать феминизм экстремистской организацией предлагает один из депутатов Госдумы в качестве реакции на убийство прокремлевского блогера Владлена Татарского. Соответствующий проект уже на рассмотрении комиссии парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Причем тут убийство прокремлевского блогера и защита прав женщин, разбирался мой коллега Иван Воронин.
Вот и этот пример тем более сейчас показывает, что это радикальная экстремистская идеология, которая просто ведет просто напрямую к терроризму.
Это замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвеичев. По его словам, война с Украиной показала, что феминизм, цитирую, иногенская экстремистская идеология. Мол, в России феминистки выступают против традиционных ценностей и осуждают войну, а феминистки в Украине и на Западе против Владимира Путина и за войну с Россией. Он заявил, что подготовил законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией. Причем тут Дарья Трепова. Ее пропаганда вписала в активные феминистки за публикации о феминизме в своих соцсетях. Идиотка пишет о феминизме и сама же постит свои полуголые фотки в полупорно-позах, цитирую пропагандистку Маргариту Симоньян. От феминизма шаг до экстремизма, делает вывод депутат Матвеичев и предлагает приравнять первое ко второму.
Это организация, и сеть этих организаций у нас в стране – это почва для экстремистских действий. То есть там вот среди навальнистов, среди феминисток и так далее вот этих вот всех людей вербуют.
Такого рода публичные вбросы, конечно же, подвергают большей опасности активисток, да, настраивают общественное мнение в какой-то степени против них, особенно учитывая, что они сопровождаются повторением мифа о том, что феминист в России это всегда агенты Запада, что все феминистки в России настроены против России, да, и это просто совершенно бредовая, да, идея во многом еще и потому, что если мы посмотрим, опять же, на западных феминисток, например, на старшее поколение феминисток в Германии, которые сейчас выступают активно, например, за переговоры с Россией, против поставок оружия, например, да, и это показывает, что уважаемый депутат даже не проверил каких-то базовых вещей о том, что адвокатируют феминистки на Западе.
Рассуждает Саша Талавер, гендерная исследовательница, докторантка Центрального Европейского университета и участница феминистского антивоенного сопротивления, одного из главных протестных движений в России, сформировавшегося вскоре после российского вторжения в Украину. Если феминизм – экстремистская идеология, то Мишустин – экстремист, написала она в своем телеграм-канале. Премьер Мишустин в декабре прошлого года утвердил национальную стратегию действий в интересах женщин до 2030 года. В ней соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин отмечено ключевым. Впрочем, рассмотрение такого закона всерьез пока маловероятно, считает Саша Талавер. Скорее, это смотрится как очередная попытка стигматизировать движение. А вот объяснить, что такое феминизм на самом деле, пожалуй, по-прежнему важная задача фем-активисток и исследовательниц. Да и автору законопроекта, его текста, кстати, пока нет на сайте Госдумы, будет сложно юридически отделить, например, упомянутого Мишустина от потенциальных экстремистов.
Когда я попыталась подумать, каким должно быть определение феминизма, чтобы под него не попадала та самая национальная стратегия в интересах женщин, подписанная Мишустиным, или чтобы под нее не попадала работа Калантай, или чтобы под нее не попадали работы Клары Цеткин, которая, напомним, похоронена в некрополе у Кремлевской стены, да, просто невозможно представить такое определение феминизма, которое бы смогло, с одной стороны, оставить весь этот корпус текстов и исключить, скажем, феминистское антивоенное сопротивление.
Шансов, что законопроект примут в парламенте, никаких. Его не поддержит даже «Единая Россия», утверждает источник издания «Верстка». Мол, и проект — это самодеятельность Матвеичева, а не спущенный сверху наказ, и дополнительно разжигать ненависть между отдельными социальными группами власти не планируют. Заодно проскочил намек на конкретный популизм.
Сейчас часто звучат громкие инициативы, в основном от депутатов. К примеру, постоянные призывы вернуть смертную казнь. Но зачастую их озвучивают только ради возможности выслужиться перед Кремлем. Объявление об инициативе совсем не всегда означает, что она будет внесена и принята. Думаете, они не понимают, что это бред и перехлёст? Конечно, понимают, просто выслуживаются. В лояльности слишком не бывает.
По данным российских властей, в той самой национальной стратегии действий в интересах женщин, зарплаты мужчин в России почти на треть выше зарплат мужчин, а доля женщин в отраслях, где зарплата ниже средней, от 60 до 80%. 79% женщин, осужденных за убийство в России, защищались от домашнего насилия. Это уже данные изданий «Медиазона» и «Новая газета».
С нами на связи режиссер, феминистка, кураторка проекта «Ребра» Евы Леда Гарина. Леда, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте определимся сначала, как вы воспринимаете слово «феминизм», чтобы зритель понял, о чем идет речь, а не ориентировался на примитивных стереотипах, выставляющих гражданских активистов в неприглядном свете?
В первую очередь, российская феминистская повестка – это закон о домашнем насилии и противодействие домашнему насилию. К слову сказать, закон о домашнем насилии, несмотря на то, что он был подготовлен кризисными центрами и лучшими нашими адвокатами, отказываются принимать в течение уже 20 лет, а побои декриминализировали в 2017 году. Следующий пункт – это сексуальное или, как сейчас правильно говорить, сексуализированное насилие. Это сексуальное насилие в адрес детей. И, кроме того, мне кажется, что все феминистки будут выступать за сексуальное просвещение в школах, потому что оно препятствует насилию против детей. И равная оплата за равный труд плюс равное распределение домашних обязанностей. И, конечно же, мне кажется важным представленность независимых женских организаций во власти, а не только провластных православных организаций, которые вот обязательно чья-то матушка, которая топит за запрет абортов.
Скажите, вот, Леда,
это основные наши требования.
Скажите, Леда, а зачем именно сейчас властям понадобился этот кейс с новым врагом режима в лице феминисток?
Я не могу сказать, что он новый, потому что мы слышим, как к нему возвращались снова и снова, и это явно не первый случай. И каждый раз, когда феминистки делают какое-то яркое заявление, какое-то яркое выступление, сразу появляется реакция, когда говорится, что вот на самом деле они пьют кровь христианских младенцев. Это придумано не сейчас. Сейчас просто власть зачищает все возможности гражданского сопротивления, и как раз феминизм является одним из ростков такого гражданского сопротивления. Как вы знаете, власть щемит сейчас и экологические организации, хотя, казалось бы, в отличие от феминисток, у них вообще нет политической повестки.
Вы уже как-то отметили вот про то, какие главные проблемы стоят перед феминизмом в России, в том числе и перечислили те законы, которые не были приняты, в частности, о домашнем насилии. Что может помочь повысить уровень гендерного равенства в России, на ваш взгляд?
Полная смена власти. Полная смена власти и просвещение. Мне кажется, что огромное количество государственных манипуляций возможно только благодаря нищете населения, отсутствию доступа к источникам информации, потому что как только у людей появляется доступ к этой информации, сразу их позиция и по отношению к государству, и по отношению к гендерным ролям начинает сильно меняться. Это очень сильно видно по сегодняшней молодежи.
Но есть ли у российских феминисток план, как попасть во власть, если вы сейчас говорили о том, что полная смена власти?
Ну, вы знаете, российские феминистки – это не то чтобы вот какая-то такая гомогенная организация, у которой есть планы, это очень горизонтальное движение, может быть, у кого-то есть, но мне кажется, что скорее задача феминизма – это бороться с текущей властью, потому что пока не умрет поколение вот этих вот старых ФСБшников, попадать туда не надо. Нужно, чтобы они сначала освободили полностью это место, а дальше уже можно будет говорить о чем-то.
Леда, вам огромное спасибо за эту беседу. Я думаю, что мы еще с вами будем встречаться. Это вечная тема. Всего вам доброго. Моим собеседником была феминистка Леда Гарина. О встрече Путина с дипломатами в Кремле и о том, как зарабатывает себе на жизнь популярный украинский актер в эпоху войны, мы поговорим после краткого обзора главных событий этой недели.
В России подорожали доллар и евро. В апреле курс доллара США на московской бирже превысил 80 рублей, а курс евро – 90 рублей. Это максимальные значения с апреля прошлого года. Экономисты назвали три фактора, которые повлияли на ослабление рубля. Это снижение экспорта и, как результат, падения валютной выручки, растущий спрос на валюту у импортеров, а также подготовка к продаже долей нерезидентов в российских компаниях. Так, Bloomberg связал резкое падение рубля на этой неделе с выводом денег корпорации США. Она продала Новатеку долю в проекте «Сахалин-2». Цена сделки составила примерно 1 миллиард 200 миллионов долларов. Это 20% от ежедневного объема торгов на российском валютном рынке. На курс повлияли и нефтяные доходы. Эмбарго на российскую нефть и ценовой потолок, который Запад ввел из-за широкомасштабного вторжения в Украину, сократили поступление валюты в страну. Министр финансов России Антон Силуанов объяснил рост курса валют сокращением экспорта и ростом импорта в этом году. Израиль подвергся ракетным обстрелам с территории Ливана и ударил в ответ. Как сообщила армия обороны Израиля, в ночь на 7 апреля были нанесены удары по объектам радикального палестинского движения «Хамас» на юге Ливана и в секторе Газа. Ракетный обстрел стал ответом на атаку Израиля. 6 апреля с территории Ливана по Израилю выпустили более 30 ракет. Еще 44 ракеты прилетели из сектора Газа в ночь на 7 апреля. Израильская система ПВО «Железный купол» не успевала сбивать снаряды. Израиль возложил ответственность за ракетные удары на Ливан, группировка «Хамас» осудила действия Израиля. Правительство Ливана заявило, что отвергает любую военную эскалацию. Премьер-министр страны Наджиб Микати сказал, что ливанские военные и миротворцы ООН выясняют, кто может стоять за атакой на Израиль. Ответственность за его обстрелы на себя никто не взял. 5 апреля до ракетных ударов со стороны Ливана израильская полиция штурмовала мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, в которой молились палестинцы. Штурм привел к столкновениям. Новое противостояние между израильтянами и палестинцами пришлось на священный для мусульман месяц Рамадан и празднование иудейского Песаха. Обвинение запросило для политика Владимира Карамурзы 25 лет лишения свободы. Об этом журналистам рассказали адвокаты оппозиционера Мария Эйсмонт и Вадим Прохоров. Сам судебный процесс проходит в закрытом режиме. Владимир Карамурза находится в СИЗО с апреля 2022 года. Он проходит обвиняемым по трем уголовным делам. Российские власти задержали его по делу о фейках российской армии. По версии следствия, 15 марта прошлого года во время выступления перед членами Палаты представителей штата Аризона Карамурза, цитата, «действуя по мотивам политической ненависти, распространил заведомо ложную информацию». Конец цитаты. В своей речи оппозиционер рассказал о российских бомбардировках жилых районов, роддомов, больниц и школ в Украине. Когда политик уже был под арестом, его обвинили в госизмене и участии в деятельности нежелательной организации в фонде «Свободная Россия». Карамурза не признает своей вины ни по одному из уголовных дел. В Бахмуте продолжаются тяжелые бои, в том числе уличные. Российская армия, отряды Евгения Пригожина пытаются взять город в оперативное кольцо. Российской стороне, вероятно, удалось продвинуться в центр города и занять западный берег реки Бахмутка. Об этом сообщает британская разведка. В сводке указывается, что ключевой маршрут снабжения ВСУ к западу от Бахмута может находиться под угрозой. Американский институт изучения войны также сообщает о продвижении российской армии в центр города. Бои за Бахмут продолжаются 8 месяцев с августа прошлого года.
Как картину недели мы решили показать забавный эпизод, который произошел на этой неделе в Кремле, где Путину вручали верительные грамоты послы из, как говорится, дружественных и не очень стран. Давайте посмотрим видео.
Весь мир, перед которыми стоит и наша страна. И в этом смысле я желаю вам всяческих успехов. Благодарю вас за внимание. Все. На этом... К сожалению, церемония у нас заканчивается, потому что санитарные ограничения до сих пор действуют. Нам не удастся с вами поговорить лично, но в ходе вашей работы, уверен, такая возможность еще неоднократно представится. Всего вам самого доброго. Благодарю вас. Всего хорошо. All the best.
Мой гость – политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, мой.
Путин всегда боялся выглядеть смешным. Как и любой диктатор, пусть говорят все, что угодно. Ненавидят, боятся, обожают, но не смеются. Вот, глядя на этот эпизод, удалось ли ему в этом эпизоде стать карикатурным персонажем, как вы считаете?
Я думаю, что отчасти да, потому что... Вторая попытка попрощаться в ожидании аплодисментов, которые положены по протоколу, она, конечно, выглядела довольно жалко. А вообще-то мы видим реализацию политологического сценария, описанного еще Владимиром Набоковым. У него есть такой рассказ «Истребление тиранов». Вот как, там как раз про это. «Тиранов истребляет смех». Как с Брежнева, не до тирана, анекдоты советские, в конце концов, мне кажется, добили. Так и Путин, конечно, делается вот таким мифологически анекдотическим литературным персонажем. Народы мира безмолвствуют. Опять же, это уже как у Пушкина в «Борисе Годунове» в конце. 20 с лишним послов, представляющих народы мира, вместо того, чтобы похлопать ладошками, как положено, они молча стоят. В общем-то, это, конечно, вызов.
А что важнее в данном случае в ожидании, если говорить о смене власти? Чтобы смеялось окружение или чтобы смеялся народ? Кто больнее бьет?
Окружение не будет смеяться, даже если будет смешно. А народ пока тоже еще не смеется, потому что слишком страшно. Кроме того, война. Тут не до смеха. Но, учитывая блистательные достижения на поле боя, все чаще и чаще говорят, что король-то голый. И мы видим, как спецслужбы просто развернули охоту на мальчиков, которые сзади могут сообщить, что король-то голый. Это будет самое ужасное для короля. Он должен быть в броне, он должен быть верхом на коне, на истребителе, на подводной лодке, где угодно. Но голым он не должен выглядеть. А вот сейчас, да, немножко головатый, скажем так.
У этой истории есть продолжение. Сразу же после встречи с послами был Совет Безопасности, где Путин уже в тесном кругу общался с коллегами. Что это было? Реабилитация? Или это презрительное отношение к дипломатам, среди которых были, кстати, послы и из дружественных стран?
Ну, я думаю, что, честно говоря, одно с другим не обязательно функционально связано, потому что у Путина есть серьезные проблемы, связанные с украинским фронтом. Понятно, что они не смогли за 9 месяцев, уже за 13 месяцев, но и за 8-9 месяцев бахмутской операции они смогли даже выйти на административные границы Донецкой области, что неоднократно было заявлено в качестве цели. Забыли уже про то, что называлось там демилитаризация, денацификации и так далее. Хотя бы выйти на эти границы. И то не получается. Поэтому, конечно, ему приходится собирать Совет Безопасности и демонстрировать, опять же, вот серьезность, что мы еще всерьез не начинали. Вот такая вот логика. Но поскольку это уже совсем не свежо, то выглядело бы смешно, когда бы не было так страшно. Что война-то продолжается. Но вот серьезность, опасность, брутальность Владимира Путина, она, по-моему, на глазах растворяется. И это для него, пожалуй, самый страшный сигнал, который он может получать на внутренней политике. Люди начинают смотреть на него со скепсисом, причем даже путинисты.
Одно из главных событий этой недели, прошедшей недели, это убийство военкора прокремлевского Владлена Татарского. На ваш взгляд, как власть будет в долгосрочной перспективе на это реагировать?
Вы знаете, я думаю, что она в долгосрочной перспективе будет реагировать вне зависимости от того, кого именно убили. Она будет завинчивать гайки. Она будет искать вот этих мальчиков, условно говоря, которые могут сказать, что король голый, да? Заранее их отправлять на 25 лет, как Володю Карамурзу. Это страшно представить. Мужик в расцвете лет, ему работать, у него дети, он о родине всерьез печется. Ему просят 25 лет. Это при Сталине так не было. Там десятку давали, да? Они обречены завинчивать гайки, они обречены пугать, они обречены маскировать собственную некомпетентность поиском врагов, которые мол, нанесли удар в спину, там пятая колонна, еще там что-то. На самом деле разгадка простая. Они не умеют ни экономику поднимать, ни общество развивать, ни воевать даже они не умеют. Но это так же страшно сказать, как промолвить, что король голый.
Но, конечно, многие задают вопросом, кто это мог сделать, и некоторые проводят параллели с убийством дочери политолога Дугина. Вы вот видите какие-то общие здесь связи?
Общие это похоже, конечно, но еще больше похоже на убийство Захарченко, на убийство Моторолла. Я не помню, как
Гиви
звали.
Гиви еще был.
Гиви был, да. Господи, их сколько там было? Мостовой еще какой-то. Мафиозные группировки, которые назывались полевыми командирами, борются за влияние, за собственность. Еще какого-то дяденьку грохнули из ДНР у нас на Рублевке, если помните. Тоже в кафе. Традиционно. У них так кафе, такая, или кафе, или ресторан. Это место, где они там перетирают друг с другом. И, в общем, там же друг друга и кончают. Если идет какой-то запредел. Так что, можно увидеть сходство с убийством Дарьи Дугиной, а можно увидеть сходство с убийством Захарченко, который пошел покушать в кафе, которое называлось «Сепар», да? И он его контролировал, это была его вотчина. И там его разнесло. Так что на пустом месте строить предположение, кто это организовал, кто за этим стоит, мне кажется, несерьезно. Это могут быть и украинские службы, и российские спецслужбы, и конкурирующая мафиозная структура какая-то, бог знает. Это гадание... Это все-таки уж слишком примитивно.
Больше года идет война, и меньше года остается до следующих президентских выборов. Политтехнологам и администрациям вот ставят задачу обеспечить высокую явку в 70% и победу Владимира Путина с результатом 75% голосов. Какими будут эти следующие выборы главы государства, и будут ли они признаны мировым сообществом?
Ну, признанными, конечно, они не будут. Но, собственно говоря, и прежние выборы тоже не признавались ни честными, ни равными, непрозрачными. Три главных критерия международного признания. Но Путин признан как президент. И, между прочим, в этом есть свой резон, в отличие от Лукашенко. У Лукашенко было меньше половины реально проголосовавших. У Путина, если у него там около 70, примерно 15, ну, 70% это, ну, где-то 75 миллионов голосов в физическом измерении. Из них примерно 15 фейк. Приписаны. Но остальные более или менее настоящие. Да, они собраны с помощью административного ресурса, они собраны с помощью вот тех бюджетников, которые пригнали и заставили голосовать.
Но вы забыли напомнить нашим зрителям, что он убрал с предвыборной гонки Навального, Алексей.
Это само собой. Нет, про это я вообще не говорю.
Но это говорит о том, что...
Выборы не конкурентные.
Это выборы президента Путина,
конечно,
а не президента России.
Это даже не выборы, это что-то вроде референдума по поддержке президенту Путину. Конечно, это не выборы в европейском плане, в смысле, и даже не те выборы, которые были у нас в 90-е, потому что тогда была реальная конкуренция, и я своими глазами видел, как начальники смотрели на эти цифры и с ужасом думали, потому что эти цифры не были заранее предсказуемы. А сейчас все понятно. Плюс, конечно, то, что называется электронное голосование. Так что он победит, но ведь ему важно не только победить, ему важно еще и вот, создать ощущение общественной такой ауры, что он действительно поддерживается большинством. Потому что можно сидеть в позиции Лукашенко, но белорусы, на всяком случае, самостоятельно мыслящие, понимают, что Лукашенко... И никто его не называет Лукашенко господин президент, обратите внимание. Лукашенко – Лукашенко, кроме Путина. А Путина все-таки президентом называют, и ему важно, чтобы это сохранилось. Кстати, вот... Пример с иностранными послами об этом же говорит. Ему это важно. Ему важно, чтобы его считали за представителя огромной, влиятельной, мощной страны. Он подорвал мощность этой страны, он подорвал ее влиятельность, он подорвал уважение к ней, но он хочет, чтобы его по-прежнему, если не уважали, то хотя бы боялись. А уже не получается. Но выборы для этого, для них важны, поэтому они всерьез к ним относятся.
Дмитрий, у нас осталась одна минута, у меня последний к вам вопрос. Путину нужны военные успехи, а их пока нет. Вы уже это отметили. Рейтинги не растут. Где он еще может заработать дополнительные политические очки, чтобы как-то выправить ситуацию?
Вы знаете, ужас в том, что нигде. Все, что можно было, уже израсходовано. И вот этот аэростат уже ползет, корзина ползет по земле, и уже не осталось... балласта, который нужно выкинуть, чтобы взлететь. Ему впереди, понятно, что уничтожение оппозиции, запугивание, опоры на штыки. Больше у него ресурсов не остается. Экономика садится, демография садится, военных побед нет и откровенное презрение со стороны международной общественности.
Дмитрий, очень интересно с вами было беседовать. Спасибо вам за это общение. Моим гостем был политолог Дмитрий Орешкин. Война разбросала по всему миру миллионы украинцев. Среди них актеры и другие деятели искусств. В Испании я встретился с народным артистом Украины Алексеем Горбуновым. Актер театра и кино, Горбунов большую часть времени проводит в Западной Европе. Ему 61 год, и сегодня он зарабатывает на жизнь концертами, творческими встречами со зрителями. Иногда бывают съемки в европейских кинопроектах. И не поверите, Алексей нашел своеобразную форму общения со своими фанатами. ТикТоке. За плечами актера Горбунова более 100 ролей в кино. Наибольшего успеха он добился, снимаясь у российских режиссеров. Играл в фильмах Никиты Михалкова, Валерия Тодоровского, Филиппа Янковского. Сейчас вы увидите фрагмент нашей беседы. Полная версия выйдет на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода» во вторник. На этом я прощаюсь с вами. Увидимся в следующую субботу. Как сегодня зарабатывает на жизнь актер Алексей Горбунов в эпоху войны, после того, как он покинул Россию в 2014 году после оккупации Крыма?
Ну, я об этом очень много говорил по поводу того, что, да, меня 9 лет уже нет, я уехал в 2014 году, а много оставил работы. Но об этом все много сказано, как-то не хочется повторяться. С началом войны, как у всех людей, естественно, жизнь разорвала, разбила, разнесло всех людей по разным странам, по разным городам, ну, как у всех. Я последнее время, просто скажу вам, мало снимался, больше концертировал. Очень много у нас было концертов с группой «Гуспилота». Собственно, что меня и спасло в это тяжелое время, скажем, там, 15-й, 16-й, 17-й год, когда практически съемок у меня не было. Но у меня было очень много концертов с группой «Гуспилота». И основная моя работа была, и заработок, кстати, тоже. Понятно, что это все было гораздо скромнее, чем в кино. Но это позволяло выжить мне, не падать духом и... Скажем, мы 5 альбомов записали с группой, очень много играли, говорю, по совершенно разным аудиториям. Очень много волонтерских концертов было, очень много военных мы выступали, начиная с 15-го года. Очень много концертов врачам играли, ну, то есть по-человечески себя вели, а там, где человеческие отношения, естественно, про деньги не думаешь. Когда началась война, то тем более у тебя все перечеркнулось в одну секунду, и ты... начал, как миллионы людей, пытаться выживать и думать, что делать дальше и как быть. Но основная работа все равно остается у меня концерты. И то, что в Ютубе многие не знают, да, у меня есть в ТикТоке сериал «Следопыт», он называется. Мы с моим другом Сергеем Олимпиевым, очень хороший актер. Он в Одессе сейчас. Вот. Но мы 3 года снимали сериал для ТикТока. Опять же, без денег все это было, но зато на драйве, на кайфе. Я для себя открыл совершенно другую историю, касающуюся, да, интернета.
И аудиторию.
И аудиторию, да. И огромная аудитория. И среди этой аудитории большая часть молодых, естественно. Но это еще благодаря Optimus Gang. Это молодежь вся знает эту группировку Optimus Gang. Пацанам всем привет. Вот, потому что 5 лет назад первый ролик они сняли, а у них очень огромная аудитория молодежная. Я сыграл такого фрика, трэш-директора Казимира Казимировича Залупенко. И к своему удивлению обнаружил, что огромная аудитория, которая вообще не смотрит кино и не знает меня как актера, но знает Казимира Залупенко, директора школы, в роликах «Optimus Gang». То есть абсолютно другие я открыл совершенно для себя.
Если я вас попрошу... Если вам сложно, можете отказаться, снять очки, чтобы видели глаза. Это сложно или нет?
Нет, я зачем? Я вот так покажу глаза, что они, видите, на месте, в адеквате, человек в себе. Но светит солнце, и, извините, мне 61 год, у меня, знаете как, прошу прощения, если кого-то раздражает это.
Алексей, скажите, а почему Крым для вас стал отправной точкой? Ведь многие украинские актеры или выходцы с Украины остались в России и продолжают там работать. Вы порвали все отношения с Москвой.
Это надо вот этих людей спрашивать. Я же не могу отвечать
за себя.
А за себя я уже ответил давно. Извините, 9 лет прошло уже, как бы все это можно в интервью посмотреть. Мне, понимаете, я родился в Украине, киевлянин коренной. Для меня это органично все как бы было. Оккупируют территории, я дальше не могу ни работать, ни общаться с людьми. В двух словах это так. Я взял и уехал. Мне было куда ехать. У меня все-таки... В Одессе дом, квартира в Киеве. И последние 5 лет мы по Украине, говорю, столько концертов. Мы всю Украину съездили машинами. Для меня не стоял ни одной секунды вопрос. Для меня это очень органично. Я не думал ни про деньги, ни про работу. Да, я много оставил. Наверное, много потерял из каких-то работ. Но если мы говорим о родине и кино, то, конечно, родина, особенно в это тяжелое время, это главное, что у человека есть. Актер он, или режиссер, или художник, или композитор.
Что вы сейчас думаете про Никиту Михалкова, у которого вы снимались в картине «12», сыграли директора кладбища, очень яркая роль. Он сегодня поддерживает войну в Украине. Он был такой же, как сейчас, или он был тогда другой?
Я же не знаю, какой он сейчас. Я же не смотрю. Ну, то есть, как бы...
Но он разжигает ненависть между украинцами и русскими. Ну, давайте скажем правильно.
Да, но так не только он, много людей, которые включились в этот трэш жесточайшим. Но я не знаю, я как-то вообще это не отслеживаю. Понимаете, у людей последний этот год такие проблемы, такие стрессы и столько всего, что нужно, как бы, я далек вообще от этого. Вот если я знаю, что в театре в Киеве работают, то я не знаю, где работают они, что происходит там сейчас в Москве, что снимают, кто что делает. То есть я вообще этим не интересуюсь. Что-то вылетает в ленте, я вижу, либо кто-то из друзей мне что-то высылает, также мне говорит, ты видел, что сказал, ты видел. Я говорю, ну я увидел и забыл через секунду, меня абсолютно это не беспокоит. Мало того, я 9 лет все-таки не был в России, я не могу даже, я не знаю реально, что там, как происходит. Понимаете, для того, чтобы говорить о чем-то, человек должен быть внутри ситуации.
А что будет с русским языком в Киеве? Он останется?
Нет, но я думаю, язык русский все равно останется, хотим мы не хотим. При всем, я понимаю, объективном неприятии сейчас всего русского для людей в Украине, потому что, ну это понятно, да, потому что война, когда гибнут люди, старики и дети, и ты каждый день не знаешь, что, как спасаться, то, естественно, ты ничего не можешь. Это очень многие там перестали смотреть русские фильмы, перестали смотреть, слушать песни, читать. Но я думаю, все равно, ну как, язык, литература.
Останется.
Она останется, конечно. Просто пройти время должно раны затянуться. Это уже наши дети будут решать, как они будут относиться к этому и как они будут эти мосты наводить, если они их будут наводить. Потому что у меня дочка старшая, 21 год, Настя, она сейчас в Тулузе учится. А в Киеве уже заканчивает в этом году журналистский факультет журналистики, получает диплом, но сейчас учится во Франции и будет продюсером или режиссером. 3 года обучения у нее. Она по-украински изначально говорила хорошо, потому что преподавание уже у поколения моих детей исключительно украинское было. Что в школе, что в университете в Киеве. И она отлично владеет и пишет по-украински много сейчас. Вот она прям с первых дней, как и ее поколение, прекратили вообще по-русски писать. Они посты стали писать и общаться только по-украински. И это такое внутреннее желание их и мне понятное. Вот. И все дети, очень многие дети сейчас, причем Одесса, Киев, да, Харьков, которые говорили просто почти все, ну, огромное количество говорили на русском. Но все эти дети, которые в семьях русскоговорящих, они все сейчас говорят на украинском или пытаются перейти. И это настолько такое органичное желание детей нового поколения. Вот что эта война сделала. И как они будут выравнивать, я не знаю. Но я думаю, останется. Но, конечно, ну, знаете, как хорошие фильмы останутся все равно, музыка останется, но это уже должно пройти время, я считаю, и наши дети будут выбирать и иметь право, что дальше.
Мы с вами говорили вчера о том, что война рождает море сюжетов, море историй, драматических, трагических. Наверное, вы тоже прокручиваете у себя в голове о том, кого бы вы хотели сыграть в этой войне. Вы задумывались над тем, какие образы вам были бы близки и понятны, кого можно сегодня сыграть?
Ну, вы знаете, я как актер все равно играю, знаете, как актеры всеядные же твари, назовем так. То есть каждый актер любит играть разные роли. И я всегда был за то, чтобы не играть постоянно себя в кино, как многие актеры играют на органике и меняют только костюмы. Всегда мне интересно, скажем, от трэша до мелодрамы, да, там, или от драмы до черной комедии. То есть у меня нет такого. И с войной просто действительно столько сюжетов, что это уже в голове не укладывается. Я за этот год наслушался реальных историй от людей такое количество, что мне кажется, время придет, когда начнет это все реализовываться. Я готов играть, в принципе, если хороший сценарий, любые роли. У меня сейчас нет предпочтения. Буду я играть офицера сейчас ЗСУ, или добровольца, или волонтера, или врача. Или я буду играть обычного водилу, который вывозит раненых, или наоборот везет воду. То есть мне сложно. Здесь столько людей. А МЧСники у нас. Вот я бы сейчас сыграл бы МЧСника, которые под бомбежкой едут тут же под обстрелами восстанавливать инфраструктуру. А пожарники? Столько историй, столько людей открылись.
А вы могли бы сыграть роль российского генерала, выходца с Украины? Сегодня он отдает приказы бомбить украинские города.
Ну да, этих сюжетов уже столько, да. Еще раз говорю, у меня нет принципиально, я актер. Я могу подонка сыграть так, как мне кажется, что это будет гораздо хуже, чем он реальный в жизни, на то и искусство. И я готов играть любую тварь, там, скажем, если это хороший сценарий, хороший режиссер, и мы понимаем, о чем эта картина. Естественно, потому что зло тоже надо уметь показывать в развернутом объемном виде. Потому что, да, очень много этих историй, которые вы говорите. Летчики, которые бомбят мирные города, сами родились в Украине. Это,
Вот у некоторых из них еще мамы живы и живут в Украине.
Да. Многие люди об этом знают, многие люди и видят это. Поэтому нет, я не могу сказать. Я говорю, играл бы. Играл бы роли. Я люблю разное играть. Поэтому все зависит от талантливого сценария и режиссера, который будет снимать этот фильм.